Ванесса Рай временная. Уйди с дороги. Глава 1. Все началось с того, что вчера я разбила статуэтку. Она стояла в кабинете Станислава Владимировича, и я случайно задела ее, протирая пыль. Он купил фарфоровую птицу на аукционе в Вене и заплатил за нее кучу денег. Я опустилась на колени, собрала крупные части птицы в пакет и спрятала в шкаф. В глубине души я надеялась, что он не сразу заметит пропажу, а за это время я попытаюсь склеить фигурку или найду дешевую копию. Следующий неприятный сюрприз – во сне мне явилась баба Галя. Она умерла, когда мне не было и 6 лет, но продолжала периодически сниться. Беда в том, что ее появление всегда несло дурные вести. И они сбылись, ночью загорелся гостевой домик. А сейчас я стояла в роскошном саду, слушала крики своего работодателя и мечтала провалиться сквозь землю. «Станислав Владимирович, это случайно получилось. Я все выплачу, отдам, кредит возьму. Извините меня», — повторяла я как заклинание, не надеясь, что этот напыщенный богач, который взял меня на работу, жалится надо мной. «Что? Извинить тебя?» Он навис надо мной, и его обычно холеное, слегка румяное лицо стало багровым от ярости. Сгорел дом. «Ты хоть знаешь, сколько он стоит?» «Да откуда тебе знать, деревенщина?» Сплюнул он в сторону, больше 50 лямов. «Это дом в Москве». Он, рыков, провел рукой по лицу и резко отвернулся. «Идиот!» – прошипел он себе под нос, обращаясь больше к самому себе, чем ко мне. Доверил дом деревенской дуре, а она спалила все к чертовой матери. Потом его взгляд снова впился в меня так яростно, что я уже пожалела, что родилась, а потом увидела это объявление и напросилась на работу. «Если даже я тебя по запчастям продам, я эту сумму не соберу». «Дура!» – орал он. Я в страхе попятилась, сделав шаг назад к клумбе с белыми гортензиями. Заметив это, Рыков рявкнул. «Куда пошла?» «Даже не думай свалить. Стой на месте. Ты у меня в рабстве всю жизнь будешь. Пахать с утра до ночи за еду. И даже не вздумай сбежать, из-под земли достану. Шавка тупорылая. Когда этот хозяин жизни принимал меня на работу, то вел себя со мной ласково и обходительно. Я только потом поняла, почему. По неопытности я согласилась на слишком маленькую зарплату за такой большой объем работы. Меня подкупило то, что я могла жить в этом особняке, присматривая за ним. А для меня, девушки из провинции, это подарок судьбы. В этот момент, когда я мысленно уже попрощалась с жизнью, из поворота, словно по волшебному сигналу, бесшумно выплыла шикарная машина. Проезжая мимо особняка Рыкова, она остановилась неподалеку. Заметив авто, мой работодатель резко замолчал. Он прекрасно знал, кто сидел внутри, и, судя по его взгляду, этот кто-то был не просто богат, но и наделен властью. Задняя дверь распахнулась, и из машины вышел мужчина лет 35. Я таких видела только в кино. Высокий, с широкими плечами, в идеально шитом костюме и с часами, которые, как я была уверена, стоили целое состояние. Лицо мужчины не было красивым в классическом понимании. У него были слишком жесткие линии скул, слишком прямой, надменный нос, тонкие губы. Но внутренняя сила, которая угадывалась в нем, сводила на нет мелкие недостатки. Это был настоящий царь зверей. Властный и уверенный в себе хозяин жизни. Клим. «Здравствуй», — голос моего работодателя вдруг стал неестественно сладким и заискивающим. Он даже слегка сгорбился, будто пытаясь прогнуться перед своим знакомым. «Ты чего здесь, по делам или на отдыхе? У тебя тут что за разборки? Бандиты из 90-х включил?» Требовательно посмотрел он на Станислава Владимировича, ожидая немедленного ответа. Потом он взглянул на меня, и в этом взгляде не было ни жалости, ни интереса. Только холодное, аналитическое любопытство. Мой работодатель заметно нервничал. «Эта дура мой дом спалила», — выпалил он, указывая на меня пальцем. Клим медленно повернул голову в сторону сада, окинул взглядом главный особняк, а затем повернулся к его владельцу. «Какой дом?» «Вижу, дом на месте». «Ты о чем вообще?» «Гостевой дом», — взвизгнул тот теряя остатки самообладания. Она мне денег должна. Я сам с этим разберусь, не надо вмешиваться. Мужчина приблизился ко мне, и, как мне показалось, пространство вокруг стало сужаться. Его взгляд полностью сосредоточился на моей персоне и смотрел так пристально и безжалостно откровенно, что мне захотелось прикрыть лицо руками. Ощущение, что он видел мой страх, мое унижение, беспомощность и жалкую жизнь сироты. Его взгляд был рентгеном, обнажающим душу, и от него мне было не по себе. «Сколько она тебе должна?» — спросил он Станислава Владимировича, не отводя от меня глаз.